Коль Бог казнит того, кто грех свершил под гнетом, какую ж молнию в Творца злодейств метнет он? Прощай, сестра, и пусть тебя судьба хранит. Пальмира, не верьте, люди, нет, не Бог его казнит, от яда гибнет он. Магомед, прервав ее и обращаясь к народу, запомните, отныне я положу конец языческой гордыне. Над всеми высший суд Аллахом мне вручен, и всякий бунтовщик на гибель обречен. Ведь даже смерть сама моей послушна воле. Взгляните, он восстал, и он не дышит боли. Так на любого, кто подъять посмеет меч, немедля гнев небес сумею я навлечь. Любой, кто возразить осмелится приказу, пусть даже в помыслах, покаран будет сразу. И если день для вас сияет до сих пор, то потому, что я смягчил свой приговор. Ступайте тотчас в храм, вы, сброд неблагодарный. Пальмира, вновь придя к себя: нет, стойте! Отравил Сеида враг коварный. Ну что ж, кровавый зверь, не думай, что всегда ты сможешь уходить от правого суда. Ты отнял у меня отца и мать и брата. Нет больше ничего, что мне здесь было свято. Теперь и я могу уйти за братом вслед. Будь проклят на века. Бросается на меч брата и закалывается. Магомед: остановись! Пальмира: о нет! Свободна, наконец, от всех скорбей, Пальмира. О, далеко еще освобождение мира! Им правишь ты, тиран, несущий мрак и гнет. Но свет осилит тьму, и власть добра придет. Магомед: я потерял ее. А был триумф так близок, мой план был так хитер, пусть и жесток, и низок, но цель всех темных дел, обманов и интриг нежданно вырвана из рук в последний миг. Дав юной прелести едва достичь расцвета, я сам сгубил ее. И вот мне казнь за это. У победителя в душе бушует ад. Да, совесть все же есть, и жжет она, как яд. О мой Господь! Тебя жестокости орудием я сделал, чтоб нести порабощенье людям. Казня и милуя, я знал, что сам я слаб, что для людей кумир я пред тобою раб, что муки жертв моих мне наказанием станут. Обманывая всех, я не был сам обманут. Что ж, пусть теперь мне мстят погубленные мной, пусть сердце, яростью кипящее земной, исторгнут из груди. Смерть страсти в нем погасит. Но спрячь от глаз людских то, что меня не красит. Злодейств и слабостей позор пусть будет скрыт. Преданье пусть мой лик сияньем окружит, а память о дурном сама в веках потухнет. Я должен Богом быть, или власть земная рухнет. Конец. Философские повести. Задик или судьба. Восточная повесть. Задик, первая философская повесть Вольтера, была написана в весенние месяцы 1747 года. Условно-ориентальный колорит книги вполне отвечал вкусам эпохи. Многие мотивы и сюжетные положения Задига обнаруживают прекрасное для своего времени знакомство Вольтера с восточным фольклором, мифологией, литературой. Книга появилась анонимно летом 1747 года. Она была напечатана в Амстердаме с обычным неверным указанием, в данном случае на Лондон, и называлась тогда «Мемнон. Восточная повесть». В сентябре 1748 года вышло из печати новое издание повести, которое теперь получило свое окончательное название «Задик» или «Судьба. Восточная повесть». Для этого издания Вольтер просмотрел текст, сделал ряд замен, исправил опечатки и добавил три новых главы «Ужин», «Свидание», «Рыбак». В письмах друзьям Вольтер шутливо отрицал свое авторство. Так, 10 октября 1748 года он писал Фериолю Д'Аржанталю: «Мне было бы очень неприятно прослыть автором Задига, книги, которую совершенно уничтожили самыми гнусными толкованиями, и в которой осмелились отыскать дерзкие мысли, направленные против нашей святой религии. Но и дела. Мадемуазель Кино кино, из комедии всем твердит, что автором являюсь я. В этом она не видит ничего дурного и не думает, что может мне повредить. Но ее словами пользуются мошенники, узревшие в книге уйму зла. Не смогли бы вы пошире раскинуть ваши крылья, ангела-хранителя, и, коснувшись ими язычка мадемуазель Кино, внушить ей, что слухи могут очень мне повредить? Впрочем, вскоре Вольтер признал свое авторство и стал заботиться о новых изданиях Задига. Наиболее значительным стало издание 1756 года в составе собрания сочинений Вольтера, выпускавшегося его женевскими издателями-крамерами. Писатель заново просмотрел текст, сделал ряд существенных исправлений и замен, главу «Суды» разделил на две – министр и диспуты и аудиенции. Менее существенная правка была произведена в издании 1775 года. Вольтер лишь кое-где слегка изменил текст. В первом посмертном издании собрания сочинений Вольтера, так называемое «Кельтское издание», выпущенное фирмой «Панкук», были восстановлены все эпизоды и пассажи, которые автор снял в том или ином прижизненном издании. Это нарушение авторской воли было продиктовано желанием дать читателю как можно больше подлинных вольтеровских текстов. Именно поэтому в издание вошли и две новые главы Задига «Танец» и «Голубые глаза», обнаруженные в бумагах Вольтера. Написанные, по-видимому, до 1756 года, эти главы не были подготовлены автором к печати, не были согласованы с текстом повести. Может быть, Вольтер и не собирался их публиковать. Для того, чтобы увязать эти два новых эпизода с основным текстом повести, издателям из Келя пришлось отбросить конец главы «Свидания», оговорив это в подстрочном примечании. В новейших критических изданиях Задига печатается текст последнего прижизненного издания, а главы «Танец» и «Голубые глаза» помещаются в приложениях. Столь кропотливая работа Вольтера над текстом повести при ее переизданиях объясняется, кроме всего прочего, и их обилием. «Задиг» был одним из самых популярных произведений писателя. Друзьями Вольтера «Задиг» был встречен с энтузиазмом. Но публикация повести вызвала резкое охлаждение во взаимоотношениях Вольтера с двором Людовика XV. Если в 1745 году писатель был назначен королевским историографом, а в 1746 году избран во Французскую академию, то в 1750 году он вынужден был и почти навсегда покинуть Париж. В России «Задиг» при жизни Вольтера издавался несколько раз. В 1759 году анонимный перевод повести появился в журнале «Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие». Этот перевод довольно посредственный с профессиональной точки зрения, изобиловал купюрами, сделанными по политическим соображениям или по соображениям морали. В августе 1763 года новый перевод «Задига» Голенищева-Кутузова был напечатан в журнале «Ежемесячные сочинения». В 1765, 1788 и 1795 годах этот перевод был переиздан отдельной книгой. Сохранилось два анонимных рукописных перевода повести, оба относятся к середине XVIII века, а также ряд списков с издания перевода Голенищева-Кутузова, что говорит об исключительном интересе в России к этой повести Вольтера. Перевод Дмитриева, использованный в настоящем издании, вышел в 1870 году. Посвятительное послание Саади Султанше Шара. Саади, 1184-1291 годы, великий персидский поэт, был широко популярен в Европе во времена Вольтера. Первый французский перевод Саади появился в 1634 году, но события повести происходят на два века позже эпохи Саади. Султанша Шара. Современники Вольтера полагали, что писатель имел в виду госпожу де Помпадур. 18 числа месяца Шеваля 837 года хиджры. Шеваль, правильнее Шеввал, 10-й месяц мусульманского календаря. Хиджра, год переселения или бегства Магомета из Мекки в Медину, 622 год, ставший первым годом нового мусульманского летоисчисления. В переводе на европейский календарь 837 год хиджры приблизительно соответствует 1435 году. Прельщение очей, мок и сердец, свет разума. Не целую праха от ног ваших, ибо вы почти не ходите, а если и ходите, то по иранским коврам или по розам. Преподношу вам перевод книги одного древнего мудреца, который имел счастье быть досужим человеком и мог забавляться писанием истории Задига, произведение, в котором сказано больше, чем это кажется на первый взгляд. Прошу вас прочесть его и высказать свое суждение. Ибо хотя вы едва достигли весны дней своих, и хотя все удовольствия к вашим услугам, хотя вы прекрасны, и ваши дарования добавляют блеска к вашей красоте, хотя вас прославляют с вечера до утра, хотя по всем этим причинам здравый смысл для вас отнюдь не обязателен, тем не менее вы обладаете ясным умом и тонким вкусом. И я сам слышал, как вы рассуждали, куда разумнее, чем длиннобородые дервиши в остроконечных шапках. Вы сдержаны, но вам чужда недоверчивость. Кроткий, не будучи слабодушной, делаете добро, но с разбором, любите своих друзей и не создаете себе врагов. Ваше остроумие никогда не подкрепляется злоречием. Вы не говорите и не делаете ничего дурного, хотя вам это было бы очень легко. Короче говоря, ваша душа мне всегда казалась такой же чистой, как и ваша красота. Вы даже не чужды философии, и это побуждает меня думать, что вам, скорее, чем всякой другой женщине, понравится это произведение мудреца. Оно было написано первоначально на древнехалдейском языке, которого ни вы, ни я не понимаем. Его перевели на арабский язык для забавы знаменитого султана Улугбека. Улугбек Мухаммед Тарагай, 1394-1449 годы, узбекский математик и астроном, внук Тимура. С 1409 года был правителем Самарканда, где вел большое строительство. С 1447 года глава династии Тимуридов. Это было в те времена, когда арабы и персы начали писать сказки вроде «Тысяча и одна ночь», «Тысяча и один день» и прочие. «Тысяча и один день» — сборник персидских сказок, изданных в переводе на французский язык в 1710-1712 годах Франсуа Пети де ла Круа, и столь же популярный во Франции, как и голлановский перевод арабских сказок «Тысяча и одной ночи» 1407-1417 годы. Улугу больше нравился Задик, но султанши предпочитали разные «тысячи и один». Как вы можете восхищаться повосенками, в которых нет ничего, кроме глупости и бессмыслиц? — говорил им мудрый Улуг. — Именно за это мы их и любим, — отвечали султанши. — Льщу себя надеждой, что вы не уподобитесь им и что будете настоящим Улугом. Надеюсь даже, что когда вы устанете от обычных бесед, похожих на всякие «тысячи и один», только менее занимательных, мне можно будет улучить минуту, чтобы поговорить с вами серьезно. Если бы вы были Фалистридой времен Скандера, сына Филиппа, или царицей Савской времен Сулеймана, эти владыки сами пришли бы поклониться вам. Фалистрида, по преданию царица Амазонок, пожелавшая иметь сына от Александра Македонского. Арабы называли его Искандер или Скандер, и посетившая великого полководца во время одного из его походов в Азию. Царица Савская, легендарная правительница арабского племени, населявшего территорию современного Йемена, упоминается во многих древних источниках, в том числе в Ветхом Завете. «Молю силы небесные, чтобы утехи ваши были нескончаемы, чтобы красота ваша никогда не увидала и счастье длилось вечно». Саади. Кривой. Во времена царя Муаддара жил в Вавилоне молодой человек по имени Задик. Его природные наклонности, прекрасные сами по себе, были еще более развиты воспитанием. Несмотря на богатство и молодость, он умел смирять свои страсти, ни на что не притязал, не считал себя всегда правым и умел уважать человеческие слабости. Все удивлялись, видя, что при таком уме он никогда не насмехается над пустой, бессвязной и шумной болтовней, грубым злословием, невежественными приговорами, пошлым гаерством и тем пустозвонством, которое зовется в Вавилоне беседою. Из первой книги Зороастра он узнал, что самолюбие — это надутый воздухом шар, и что если его проколоть, из него вырываются бури. Из первой книги Зороастра. Зороастру, Заратуштре, легендарному основателю древнеперсидской религии, приписывается серия книг «Авеста», первая из которых, «Вендидат», представляет собой свод религиозных предписаний. «Авеста» впервые была переведена на французский язык только в 1771 году. Вольтер в пору работы над «Задигом» знал эти книги лишь в сокращенных изложениях, поэтому все его ссылки на Зороастра мнимые. Никогда Задиг не бахвалился презрением к женщинам и легкими над ними победами. Он был великодушен и не боялся оказывать услуги неблагодарным, следуя великому правилу того же Зороастра: «Когда ты ешь, давай есть и собакам, даже если потом они тебя укусят». Он был мудр, насколько может быть мудрым человек, ибо старался бывать в обществе мудрецов. Постигнув науку древних халдеев, он обладал познаниями в области физических законов природы, в той мере, в какой вообще их тогда знали, и смыслил в метафизике ровно столько, сколько смыслили в ней во все времена, то есть очень мало. Халдеи — семитическое племя, обитавшее со второго тысячелетия до нашей эры на берегах Персидского залива и не раз воевавшее с Ассирией и Вавилоном. Вопреки тогдашней философии, он был твердо убежден, что в году 365 дней с четвертью, и что Солнце — центр Вселенной. Когда главные маги с оскорбительным высокомерием называли его человеком неблагонамеренным и утверждали, что только враг государства может верить, будто Солнце вращается вокруг собственной оси, а в году 12 месяцев, Задиг молчал, не обнаруживая ни гнева, ни презрения. Обладая большим богатством, а следовательно и многими друзьями, наделенный здоровьем, приятной наружностью, здравым, светлым умом, благородством и прямодушием, Задиг рассчитывал, что будет счастлив в жизни. Он собирался жениться на Земире, которая, благодаря своей красоте, происхождению и богатству, считалась первой невестой во всем Вавилоне. Он был к ней глубоко и нежно привязан, а Земира горячо его любила. Приближался счастливый день, который должен был их соединить. Однажды, прогуливаясь у ворот Вавилона под пальмами, обрамлявшими берега Евфрата, они увидели, что к ним приближаются люди, вооруженные саблями и луками. То были телохранители молодого Аркана, племянника одного из министров, которому льстецы его дяди внушили, что ему все дозволено. Аркан. Под этой прозрачной анаграммой, вероятно, скрывается намек на шевалье Дорогана, аристократа, преследовавшего Вольтера. В 1726 году в Париже слуги Дорогана по приказу хозяина напали на Вольтера и избили его палками. Не имея ни достоинств, ни добродетелей Задига, он считал, однако, что во всем превосходит его, и был вне себя из-за предпочтения, оказанного Земирой сопернику. И под влиянием ревности, порожденной одним лишь тщеславием, он вообразил, будто без памяти ее любит. Он решил ее похитить. Его сообщники схватили Земиру и, в суматохе ранив ее, пролили кровь девушки, один взгляд, который мог бы смягчить тигров горы Имаус. Имаус — древнее название Гималайских гор. Земира оглашала окрестность пронзительными воплями и восклицала: «Дорогой мой супруг, меня хотят разлучить с тобой». Не думая о грозившей ей опасности, она тревожилась только о своем милом Задиге. А он тем временем защищал ее с отвагой, которую могут вдохнуть в человека лишь прирожденное мужество и любовь. С помощью двух своих рабов он обратил похитителей в бегство и отнес домой Земиру, окровавленную и потерявшую сознание. Придя в себя, она увидела своего избавителя и сказала ему: «О, Задиг, я любила вас как будущего супруга, а теперь люблю как человека, которому обязана честью и жизнью». Никогда еще не было сердца признательнее, чем сердце Земиры. Никогда еще более очаровательные уста не выражали более трогательных чувств теми огненными словами, которые внушают признательность за величайшее из благодеяний и нежнейший порыв законной любви. Рана была легкая, и Земира вскоре выздоровела. Задиг был ранен опаснее. Стрела вонзилась ему около глаза и нанесла глубокую рану. Земира неустанно молила богов об исцелении возлюбленного. Ее глаза день и ночь проливали слезы. Она ожидала минуты, когда Задик снова сможет наслаждаться взорами ее очей. Но нарыв, образовавшийся на раненом глазу, возбуждал серьезные опасения. Послали даже в Мемфис за великим врачом Гермесом, который приехал с многочисленной свитой. Мемфис – древняя столица Египта, расположен весьма далеко от Вавилона. Гермес – трисмегист, то есть трижды великий, легендарный египетский мудрец и ученый. Он осмотрел больного, объявил, что тот потеряет глаз, и предсказал даже день и час этого злополучного события. «Будь это правый глаз, — сказал врач, — я бы его вылечил, но раны левого глаза неизлечимы». Весь Вавилон сожалел о судьбе Задига и удивлялся глубине познаний Гермеса. 2 дня спустя нарыв прорвался сам собой, и Задиг совершенно выздоровел. Гермес написал книгу, в которой доказывал, что Задиг не должен был выздороветь. Задиг не читал ее. Как только он смог выходить из дому, он собрался посетить ту, с которой были связаны все его надежды на счастье. Только для нее желал он сохранить в целости свои глаза. Но Земира 3 дня назад уехала за город. Дорогой он узнал, что эта прекрасная дама, презрительно заявив, что чувствует непреодолимое отвращение к кривым, накануне вечером обвенчалась с Арканом. Услышав это, Задик упал без чувств. Отчаяние едва не свело его в могилу. Он был долго болен, но, наконец, рассудок одержал верх над горем, и Задик нашел утешение в самой жестокости испытанного им потрясения. «Так как я узнал, — сказал он себе, — как безжалостно и ветрено может быть девушка, воспитанная при дворе, мне надо жениться на простой горожанке». Он избрал Азору, самую умную девушку и из лучшей семьи в городе, женился на ней и прожил месяц, наслаждаясь всеми радостями нежнейшего брачного союза. Однако вскоре он заметил, что жена его несколько легкомысленна, и что у нее непреодолимая склонность считать самыми умными и добродетельными тех молодых людей, чья внешность казалась ей особенно привлекательной. Нос. Нос. Эта глава навеяна римским романом первого века «Сатирикон», приписываемым Петронию, эпизод Матроны из Эфеса. Но Вольтер нашел сходные мотивы и в одной китайской сказке, опубликованной Жаном Батистом Дюальдом в его книге «Описание Китая», 1735 год, которая имелась в библиотеке Вольтера. Сохранилась позднейшая заметка Вольтера: «Историю Матроны из Эфеса можно найти в одной старинной китайской книге. Мудрейший Уван встречает на берегу моря плачущую женщину. Она распростерлась на могиле мужа и помахивает большим веером. Зачем это, сударыня? Увы, мой дорогой муж предсказал мне, что я вновь выйду замуж лишь тогда, когда его могила высохнет. Вот я и машу, чтобы земля поскорее подсохла». Уван рассказал об этой встрече своей жене, которая вздрогнула от ужаса и поклялась, что никогда в подобном положении не воспользуется веером. Уван прикинулся больным и сделал вид, что умер. Его положили в гробницу. Очень скоро появляется молодой человек, приехавший поучиться у мудреца. Он очень хорош собой, нравится мнивой вдове, и вскоре они женятся. Юноша заболевает, и старый слуга сообщает даме, что только мозг мертвеца может его излечить. И добрая женщина соглашается расколоть череп своего мужа Увана. Однажды Азора возвратилась с прогулки в сильном гневе, громко выражая свое негодование. «Что с вами, моя милая супруга?» — спросил Задик. «Кто вас так рассердил?» «Вы были бы точно так же возмущены, — ответила она, — если бы увидели то, чему я сейчас была свидетельницей. Я навещала молодую вдову Козру, похоронившую 2 дня назад своего юного супруга на берегу ручья, омывающего луг. Безутешно скорбя, она дала обет богам не уходить оттуда, пока не иссякнут воды ручья». «Что же, — сказал Задик, — вот достойные уважения женщины, истинно любившие своего мужа». «Ах! — возразила Азора. — Знали бы вы, чем она занималась, когда я пришла к ней». «Чем же, прекрасная Азора?» «Она отводила воды ручья». Азора разразилась столь нескончаемыми упреками и так поносила молодую вдову, что эта чересчур многословная добродетель не понравилась Задику. У него был друг по имени Кадор из числа молодых людей, которых жена Задига считала особенно добродетельными и достойными. Задик сделал его своим поверенным, с помощью ценного подарка заручившись, насколько это возможно, его верностью. Однажды, когда Азора, проведя 2 дня за городом у одной из своих подруг, возвратилась на 3-й день домой, слуги с плачем возвестили ей, что муж ее внезапно умер этой ночью, что ей не решились сообщить столь печальное известие и что его уже похоронили в семейной усыпальнице в самом конце сада. Азора рыдала, рвала на себе волосы и клялась, что не переживет его. Вечером Кадор попросил позволения зайти к ней, и они рыдали вдвоем. На другой день они рыдали уже меньше и вместе пообедали. Кадор сообщил ей, что друг его завещал ему большую часть своих богатств и намекнул, что почтет за счастье разделить свое состояние с нею. Дама поплакала, посердилась, но, наконец, успокоилась. Ужин длился дольше обеда, и разговаривали они откровеннее. Азора хвалила покойного, но призналась, что у него были недостатки, которых нет у Кадора. За ужином Кадор стал жаловаться на сильную боль в селезенке. Встревоженная дама приказала принести благовония, которыми она умощалась. Она надеялась, что какой-нибудь из них утолит эту боль. Азора очень сожалела, что великого Гермеса уже нет в Вавилоне, и даже соблаговолила дотронуться до того места, где Кадор чувствовал такие сильные боли. «Вы подвержены этой ужасной болезни?» — спросила она с состраданием. «Она иногда приводит меня к самому краю могилы», — отвечал ей Кадор. «Облегчить мои страдания можно только одним способом — приложить мне к больному боку нос человека, умершего накануне». «Какое странное средство», — сказала Азора. «Ну, уж не более странное», — сказал он, — «нежели мешочки господина Арну от апоплексии». Арну, популярный во времена Вольтера французский аптекарь, широко пропагандировавший средства от апоплексии. Этот довод в соединении с чрезвычайными достоинствами молодого человека заставил даму решиться. «Ведь когда мой муж, — подумала она, — отправится из здешнего мира в иной, по мосту Чинавар, не задержит же его ангел Азраил на том основании, что нос Задига будет во второй жизни несколько короче, нежели в первой». По мосту Чинавар, в представлении древних мусульман, таков был путь в загробный мир. Она взяла бритву, пошла к гробнице своего супруга, оросила ее слезами и наклонилась, собираясь отрезать нос Задигу, который лежал, вытянувшись во весь свой рост. Задиг встал, одной рукой закрывая нос, а другой отстраняя бритву. «Сударыня», — сказал он ей, — «не броните так усердно молодую козру. Намерение отрезать мне нос ничуть не лучше намерения отвести в воды ручья». Собака и лошадь. Задиг убедился, что, как сказано в книге Зент, первый месяц супружества медовый, а второй полынный. Книга Зент. Перевод комментарий на среднеперсидский язык книг Авесты. Зенда Веста. Он вынужден был через некоторое время развестись с женой, жизнь с которой стала для него невыносима, и начал искать счастье в изучении природы. «Нет никого счастливее, — повторял он, — чем философ, читающий в той великой книге, которую Бог развернул перед нашими глазами. Открываемые им истины составляют его достояние. Ими он питает и возвышает свою душу. Его жизнь спокойна, ему нечего бояться людей, и нежная супруга не придет отрезать ему нос». Под влиянием этих мыслей Задиг удалился в загородный дом на берегу Евфрата. Он не занимался там вычислением того, сколько дюймов воды проходит в 1 секунду под арками моста, или того, выпадает ли в месяц мыши на 1 кубическую линию дождя больше, чем в месяц овна. Сколько дюймов воды проходит в 1 секунду под арками моста? Намек на псевдонаучное изыскание французского ученого Пито, напечатавшего на подобную тему доклад в 1732 году. Чем в месяц овна, Вольтер намекает на метеорологические открытия известного в свое время французского ученого Филиппа Лаира. Он не помышлял о том, что можно изготовлять шелк из паутины или фарфор из разбитых бутылок, но занимался главным образом изучением свойств животных и растений и приобрел вскоре навык находить 1000 различий там, где другие видят лишь единообразие. изготовлять шелк из паутины. Намек на работу Сент-Илера «Рассуждение о пауке», 1710 год. Фарфор из разбитых бутылок. В данном случае Вольтер насмехается над ученым Рене-Антуаном де Реамюром, 1683-1757 годы, неоднократно представлявшим Академии наук проект производства фарфора из стекла. Эти издевки, помимо принципиальных, имели и личные мотивы. Реамюр отказался поддержать кандидатуру Вольтера в Академию наук. Однажды, когда Задик прогуливался по опушке рощицы, к нему подбежал евнух царицы, которого сопровождали еще несколько дворцовых служителей. В этом эпизоде Вольтер использует сюжет арабской сказки, включенный в перевод романа итальянского писателя Армена Кристофора «Путешествие и приключения трех принцев», 1548 год. Критик Фрерон не преминул обвинить Вольтера в плагиате. Все они, видимо, находились в сильной тревоге и метались взад и вперед, словно искали потерянную ими драгоценную вещь. «Молодой человек», — сказал ему первый евнух, — «не видели ли вы кобеля царицы?» «То есть суку, а не кобеля», — скромно отвечал Задик. «Вы правы», — подтвердил первый евнух. «Это маленькая болонка», — прибавил Задик. «Она недавно ощенилась, хромает на левую переднюю лапу, и у нее очень длинные уши». «Значит, вы видели ее?» — спросил запыхавшийся первый евнух. «Нет», — отвечал Задик, — «я никогда не видел ее и даже не знал, что у царицы есть собака». Как раз в это время, по обычному капризу судьбы, лучшая лошадь царских конюшен вырвалась из рук конюха на лугах Вавилона. Егермейстер и другие придворные гнались за ней с не меньшим волнением, чем первый евнух за собакой. «Коня. Это конь», — отвечал Задик, — «у которого превосходнейший галоп. Он 5 футов ростом, копыта у него очень маленькие, хвост 3,5 футов длины, бляхи на его уделах из золота в 23 карата, подковы из серебра в 11 денье». «Куда он поскакал? По какой дороге?» — спросил егермейстер. «Я его не видел», — отвечал Задик, — «и даже никогда не слыхал о нем». Егермейстер и первый евнух, убежденные, что Задик украл и лошадь царя, и собаку царицы, притащили его в собрание великого Дестерхама, где присудили к наказанию кнутом и к пожизненной ссылке в Сибирь. Дестерхам или Дефтердар — титул главного казначея в Персии и Турции. Едва этот приговор был вынесен, как нашлись и собака, и лошадь. Судьи были поставлены перед печальной необходимостью пересмотреть приговор. Но они присудили Задига к уплате 400 унций золота за то, что он сказал, будто не видел того, что на самом деле видел. Задигу пришлось сперва уплатить штраф, а потом ему уже позволили оправдаться перед советом великого Дестерхама. И он сказал следующее. «Звезды правосудия, бездны познания, зерцала истины, вы, имеющие тяжесть свинца, твердость железа, блеск алмаза и большое сходство с золотом. Так как мне дозволено говорить перед этим высочайшим собранием, я клянусь вам, Оромаздом, что никогда не видел ни почтенной собаки царицы, ни священного коня царя царей». Оромазд — божество добра в древнеперсидской религии. «Вот что со мной случилось. Я прогуливался по опушке той рощицы, где встретил потом достопочтенного евнуха и прославленного егермейстера. Я увидел на песке следы животного и легко распознал, что их оставила маленькая собачка. По едва приметным длинным бороздкам на песке между следами лап, я определил, что это сука, у которой соски свисают до земли, из чего следует, что она недавно ощенилась. Следы, бороздившие песок по бокам от передних лап, говорили о том, что у нее очень длинные уши. А так как я заметил, что след одной лапы везде менее глубок, чем следы остальных трех, то догадался, что собака нашей августейшей государыни немного хромает, если я смею так выразиться. Что же касается коня царя царей, то знаете, что, прогуливаясь по дорогам этой рощи, я заметил следы лошадиных подков, которые все были на равном расстоянии друг от друга. Вот, — подумал я, — лошадь, у которой превосходный галоп. Пыль с деревьев вдоль узкой дороги шириной не более 7 футов была немного сбита справа и слева в 3,5 футах от середины дороги. «У этой лошади, — подумал я, — хвост 3,5 футов длиной. В своем движении направо и налево он смел эту пыль. Я увидел под деревьями, образующими свод в 5 футов высоты, листья, только что опавшие с ветвей, из чего я заключил, что лошадь касалась их и, следовательно, была 5 футов ростом. Я исследовал камень кремневой породы, о которой она потерлась уделами, и на этом основании определил, что бляхи на уделах были из золота в 23 карата достоинством. Наконец, по отпечаткам подков, оставленным на камнях другой породы, я пришел к заключению, что ее подковы из серебра достоинством в 11 денье. Все судьи восхитились глубиной и точностью суждений Задига, и слух о нем дошел до царя и царицы. В передних дворца, в опочивальне, в приемной только и говорили, что о Задиге, и хотя некоторые маги высказывали мнение, что он должен быть сожжен, как колдун, царь приказал, однако, возвратить ему штраф в 400 унций, к которому он был присужден. Актуариус, экзекутор и прокуроры пришли к нему в полном параде и вернули ему 400 унций, удержав из них только 398 унций судебных издержек. Кроме того, их слуги потребовали еще на чай. Задик понял, что быть слишком наблюдательным порой весьма опасно, и твердо решил при первом же случае промолчать о виденном. Такой случай скоро представился. Бежал государственный преступник. Задик заметил его из окон своего дома, но на допросе не сказал об этом. Однако его уличили в том, что он смотрел в ту минуту в окно. За это преступление он был присужден к уплате 500 унций золота. По вавилонскому обычаю Задик поблагодарил судей за снисходительность. «Великий Боже», — подумал он, — «сколько приходится терпеть за прогулку в роще, по которой пробежали собака царицы и лошадь царя? Как опасно подходить к окну, и как трудно дается в этой жизни счастье!» Завистник. Утешение в посланных ему судьбой несчастьях Задик искал в философии и дружбе. В одном из предместий Вавилона у него был со вкусом обставленный дом, где он собирал произведения всех искусств и предавался развлечениям, достойным порядочного человека. Утром его библиотека была открыта для всех ученых, а вечером у него обедало избранное общество. Но вскоре он узнал, как опасно бывают ученые. Однажды поднялся великий спор о законе Зороастра, запрещавшем есть грифов. Насмешка над Библией. Об этом говорится в 5-й книге Ветхого Завета, Второзаконие. «Как можно есть грифов, — говорили одни, — когда такого животного не существует?» «Они должны существовать, — говорили другие, — ибо Зороастр запрещает их есть». Задик попытался примирить их, сказав: «Если грифы существуют, мы не станем их есть. Если же их нет, тем более мы их есть не станем. Таким образом, мы в точности исполним завет Зороастра». Один ученый, написавший о свойствах грифов 13 томов, и к тому же великий теург, поспешил очернить Задига в глазах архимага по имени Иебор, глупейшего из халдеев и, следовательно, самого фанатичного из них. Теург, буквально «богосоздатель» греческое. Иебор. Под этой анаграммой скрыт намек на Жана Франсуа Буайе, 1675-1755 годы, епископа Морепу, заклятого врага Вольтера. Этот человек охотно посадил бы Задига на кол во славу солнца и потом с самым удовлетворенным видом стал бы читать требник Зороастра. Друг Задига, Кадор, один друг лучше 100 священников, пошел к старому Иебору и сказал ему: «Да здравствует солнце и грифы! Берегитесь наказывать Задига, он святой и держит в своем птичнике грифов, но никогда их не ест. А его обвинил еретик, осмеливающийся утверждать, что кролики не принадлежат к нечистым животным, несмотря на то, что у них раздельно палые лапы». Опять насмешка над Библией, где запрещается употреблять в пищу кроликов. «Хорошо», — сказал Иебор, покачивая лысой головой. «Задига надо посадить на кол за то, что он дурно думал о грифах, а того за то, что он дурно говорил о кроликах. Теодор, однако, замял дело через посредство одной фрейлины, которую он осчастливил ребенком и которая пользовалась большим вниманием магов. Никто не был посажен на кол, по поводу чего многие ученые роптали, предрекая гибель Вавилона. Задик воскликнул: «Как хрупко человеческое счастье! Меня преследует в этом мире все, даже то, что не существует». Он проклял ученых и решил иметь дело исключительно со светскими людьми. Он собирал у себя самых благовоспитанных мужчин и самых приятных дам, давал изысканные ужины, нередко предваряемые концертами и живой беседой, из которой он умел изгонять потуги на остроумие, ибо они-то и убивают остроумие и вносят принужденность в самое блестящее общество. Ни в выборе друзей, ни в выборе блюд он не руководствовался тщеславием, ибо хотел не казаться, а быть. И этим приобрел истинное уважение, которого не думал домогаться. Ибо хотел не казаться, а быть. Здесь литературная реминисценция. В сатирическом романе в форме диалогов «Приключения барона де Финеста» Агриппа де Бенье, 1552-1630 годы, выведены два основных персонажа: сельский дворянин Эне, от греческого глагола «быть», носитель подлинной мудрости, и подвязающийся при дворе Фенест, от греческого глагола «казаться», олицетворяющий все показное и ложное. Против его дома жил некто Аримас, человек, чья грубая физиономия носила отпечаток злой души. Желчный и напыщенный, он был к тому же тупоумнейшим из остроумцев. Не добившись успеха в большом свете, он мстил ему клеветою. Мысль, перекликающаяся с изречением французского писателя-моралиста Мишеля Монтэня, 1533-1592 годы: «Не имея возможности достичь высокого положения, давайте очерним его». Несмотря на богатство, ему трудно было собрать вокруг себя льстецов. Аримазу досаждал гул голосов, когда по вечерам гости съезжались к Задигу, но еще более досаждал гул похвал, возносимых последнему. Он иногда приходил к Задигу, садился за стол без приглашения и портил веселье собравшихся, подобно гарпиям, заражающим, как говорят, мясо, до которого они дотрагиваются. Однажды он пожелал устроить празднество в честь одной дамы, но та, приняв приглашение, поехала ужинать к Задигу. В другой раз, беседуя друг с другом во дворце, они встретили министра, который пригласил на ужин Задига, не пригласив Аримаза. Самая непримиримая ненависть часто вызывается не более значительными причинами. Этот человек, которого в Вавилоне называли завистником, вознамерился погубить Задига только потому, что того прозвали счастливцем. Случай делать зло представляется 100 раз на дню, а случай делать добро лишь единожды в год, как говорит Зороастр. Завистник пришел к Задигу, прогуливавшемуся в своих садах с двумя друзьями и дамой, которой он говорил комплименты без всякой особенной цели. Разговор шел о счастливом окончании войны, которую царь недавно вел со своим вассалом князем Гирканским. Гиркания – область в Древней Персии, расположенная южнее Каспийского моря. Задик, отличившийся храбростью в этой короткой войне, превозносил царя и еще более даму. Он взял свои записные дощечки, написал экспромтом четверостишие и дал его прочитать этой прекрасной особе. Его друзья также просили позволения прочесть, но Задик по скромности, или скорее по разумному самолюбию, отказал им в этом, ибо знал, что стихи, написанные экспромтом, хороши лишь для той, кому они посвящены. Он разломал на две части дощечку, на которой надписаны были стихи, и бросил обе половинки в розовый куст, где друзья тщетно искали их. Пошел дождик, и общество возвратилось в дом. Завистник, оставшись в саду, долго искал и, наконец, нашел часть дощечки, надломленной таким образом, что половина каждой строчки стихов имела определенный смысл и сама составляла стих более короткого размера, но, что было еще более странно, в этих коротеньких стишках заключались самые страшные оскорбления особы царя. Вот они. «Исчадье ада злое, на троне наш властитель, и мира, и покоя единственный губитель». Завистник впервые в жизни почувствовал себя счастливым. В его руках было средство погубить добродетельного и любезного человека. Полный злобной радости, он отправил царю эту сатиру, надписанную рукой Задига. Последнего вместе с его друзьями посадили в тюрьму. Дело немедленно рассмотрели в суде, причем даже не стали слушать оправданий Задига. Когда последнего ввели, чтобы объявить ему приговор, стоявший на его пути Аримас громко сказал, что стихи его никуда не годны. Задиг не считал себя хорошим поэтом, но он был в отчаянии, что его осудили как виновного в оскорблении величества, и что из-за этого несовершенного им преступления посадили в тюрьму двух его друзей и прекрасную даму. Ему не позволили защищаться, потому что против него говорила записная дощечка. Таков был закон в Вавилоне. Задига вели на казнь мимо толпы зевак, из которых ни один не посмел посочувствовать ему. Все теснились, стараясь разглядеть его лицо и посмотреть, достаточно ли красиво он умрет. Только родственники Задига были огорчены, потому что его имущество переходило не к ним. 3/4 состояния было конфисковано в пользу царя, а последняя четверть — в пользу Аримаза. В то время как Задиг готовился к смерти, попугай царя улетел с дворцового балкона и опустился в саду Задига на розовый куст. Под этим кустом лежала вторая половина записной дощечки, к которой прилепился персик, снесенный ветром с соседнего дерева. Птица схватила персик вместе с дощечкой и принесла их на колени монарха. Государь с любопытством прочел на дощечке слова, которые сами по себе не имели никакого смысла, но были, по-видимому, окончаниями каких-то стихов. Он любил поэзию, а от монархов, любящих стихи, можно многого ждать. Находка попугая заставила царя призадуматься. Быть может, намек на Фридриха II, как раз в это время завязывавшего отношения с Вольтером. Царица, вспомнив о том, что было написано на обломке дощечки Задига, приказала ее принести. Когда сложили обе части, они совершенно пришлись одна к другой, и все прочли стихи Задига в том виде, в каком они были написаны. «Исчадье ада злое, крамола присмирела, на троне наш властитель восстановил закон, и мира и покоя пора теперь приспела. Единственный губитель остался — Купидон». Царь приказал тотчас же привести к себе Задига и освободить из тюрьмы двух его друзей и прекрасную даму. Задиг упал к ногам царя и царицы и покорнейше попросил у них прощения за столь дурные стихи. Он говорил так изящно, умно и здраво, что царь с царицей пожелали увидеть его снова. Он пришел еще раз и понравился им еще больше. Ему отдали имущество несправедливо обвинившего его завистника, но он все возвратил владельцу. Завистник обрадовался лишь тому, что не потерял своего состояния. Благоволение царя к Задигу росло день ото дня. Он приобщал его ко всем своим развлечениям и советовался с ним обо всех своих делах. Расположение к нему царицы возрастало так, что могло даже сделаться опасным для нее, для царя, ее августейшего супруга, для Задига и для государства. Задиг начинал верить, что не так уж трудно быть счастливым. Великодушные. Приближался день великого праздника, который справлялся каждые 5 лет. В Вавилоне был обычай в конце каждого пятилетия торжественно провозглашать имя гражданина, совершившего самый великодушный поступок. Судьями при этом были вельможи и маги. Первый сатрап, он же вавилонский градоначальник, докладывал о самых благородных поступках, совершенных за время его пребывания у власти. Собирали голоса, после чего царь выносил решение. На это торжество стекались со всех концов земли. Победитель получал из рук монарха золотую чашу, украшенную драгоценными камнями, и царь говорил ему: «Примите это в награду за ваше великодушие, и да даруют мне боги побольше подданных, подобных вам». Достопамятный день наступил. Царь занял место на троне, окруженный вельможами, магами и представителями всех племен, сошедшимися на эти игры, на которых слава приобреталась не быстрым бегом лошадей, не крепкими мышцами, а добродетелью. Первый сатрап перечислил громким голосом поступки, которые могли доставить людям, совершившим их, бесценную награду. Он не упомянул при этом о величии души, которая побудила Задиго возвратить завистнику его состояние. То не был поступок, достойный высокой награды. Он прежде всего указал на одного судью. Этот судья, видя, что из-за его ошибки, в которой он даже не был виновен, некий вавилонянин проиграл важный процесс, отдал ему все свое имущество, равное по ценности потерянному. Потом первый сатрап представил молодого человека, который был без памяти влюблен в девушку и собирался на ней жениться, но он уступил ее своему другу, умиравшему от любви к ней, и вдобавок дал ей приданное. Наконец он назвал воина, который во время Гирканской войны проявил еще большее великодушие. Он защищал свою возлюбленную от нескольких неприятельских солдат, пытавшихся ее похитить. Вдруг ему сообщили, что в нескольких шагах от него другие гирканцы уводят с собой его мать. Он со слезами оставил возлюбленную и бросился спасать мать. Возвратившись затем к той, которую любил, он застал ее уже умирающей. Воин хотел покончить с собой, но мать напомнила ему, что он ее единственная опора, и у него хватило мужества примириться с необходимостью жить. Судьи склонялись в пользу воина. Царь взял слово и сказал: «И он, и двое других поступили прекрасно, но их поступки не удивляют меня. А вот вчера Задиг совершил нечто поистине удивительное. Я разжаловал несколько дней назад моего министра и фаворита Кареба. Я с негодованием говорил о нем, и все придворные уверяли меня, что я еще слишком кроток. Все наперебой старались очернить Кареба. Я спросил Задига, что он думает о бывшем министре, и он осмелился хорошо о нем отозваться. Я встречал в нашей истории примеры, когда люди имуществом платили за свои ошибки, уступали невест и предпочитали матерей возлюбленным. Но, признаюсь, никогда не приходилось мне слышать, чтобы придворный одобрительно отозвался о разжалованном министре, на которого разгневался его государь. Я дарю 20 000 золотых каждому из тех, о чьих великодушных поступках здесь было доложено, но чашу отдаю Задигу». «Ваше Величество», — сказал Задиг царю, — «вы один заслуживаете чаши, ибо совершили самый неслыханный поступок, будучи царем, не рассердились на своего раба, когда он осмелился противоречить вам в минуту вашего раздражения». Все восторгались царем и Задигом. Судья, отдавший свое имущество, влюбленный, уступивший невесту другому, воин, спасший мать, а не невесту, получили подарки монарха, и имена их были записаны в книгу великодушных, но чаша досталась Задигу. Царь приобрел славу доброго государя, которой он, однако, пользовался недолго. День этот был ознаменован празднествами, продолжавшимися дольше, чем предписывалось законом. Память об этом дне еще сохраняется в Азии. Задиг говорил: «Я, наконец, счастлив». Но он ошибался. Министр. Министр. В изданиях 1747 и 1748 годов эта глава и следующие диспуты и аудиенции составляли одну, называвшуюся «Суды». Царь, лишившись своего первого министра, назначил на его место Задига. Все вавилонские красавицы одобрили этот выбор, потому что с самого основания государства не бывало еще такого молодого министра. Все придворные злились. Завистник стал даже харкать кровью, и нос у него чудовищно распух. Задиг, поблагодарив царя и царицу, пошел также поблагодарить и попугая. «Прекрасная птица», — сказал он, — «ты спасла мне жизнь и сделала меня первым министром. Собака и лошадь, их величеств, причинили мне много зла». Попугай ответил: «Да». Это слово поразило Задига, но, будучи хорошим натуралистом и не веря в пророческие способности попугаев, он вскоре успокоился и начал самым усердным образом заниматься своими обязанностями министра. Он дал почувствовать всю священную власть законов, не выставляя на вид важности своего сана. Он не стеснял членов дивана, и каждый визирь мог высказывать свое мнение, не навлекая на себя его немилости. Когда ему приходилось решать какое-нибудь дело, судьей был закон, а не его личная воля. Когда закон был слишком строг, он смягчал его, а А если соответствующего закона вообще не было, он сам создавал новые законы, не менее справедливые, чем зороастровы. Это от него унаследовали народы великое правило, что лучше рискнуть и оправдать виновного, нежели осудить невиновного. Он считал, что законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им. Его отличительная способность состояла в том, что он легко раскрывал истину, тогда как обычно люди стараются ее затемнить. С первых же дней своего управления он стал применять эту способность. В Индии умер известный вавилонский купец. Состояние свое он разделил поровну между двумя сыновьями, предварительно выдав замуж дочь. Кроме того, он назначил 30 тысяч золотых тому из сыновей, о ком станет известно, что он больше другого любит отца. Старший сын поставил ему памятник, а младший частью своего наследства увеличил приданные сестры. Все говорили, старший больше любит отца, а младший — сестру. Старшему и должны достаться 30 тысяч. Задик призвал обоих сыновей одного за другим. Он сказал старшему: «Ваш отец вовсе не умер. Он выздоровел и возвращается в Вавилон». «Слава Богу», — ответил молодой человек, — «только напрасно я так потратился на памятник». Задик сказал то же самое младшему. «Слава Богу», — отвечал тот, — «я отдам моему отцу все, что получил в наследство, но желал бы, чтобы он не отбирал у сестры того, что я ей выделил». «Вы не отдадите ничего», — сказал Задик, — «а получите еще 30 тысяч золотых. Вы больше любите своего отца, чем ваш брат».